этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Весной 1910 года Анна Ахматова, изрядно помучив до этого Николая Гумилева многочисленными отказами, наконец дала свое согласие на брак. И вскоре после венчания счастливый новобрачный повез свою молодую жену, конечно же, в Париж, где еще недавно несколько раз кряду пытался покончить с собой, потеряв всякую надежду на взаимность со стороны возлюбленной. Той весной 20-летняя Анна Андреевна была особенно хороша, невероятно гибкая, высокая, белокожая. В Париже она носила узкое светлое платье и широкополую шляпу с белым страусовым пером. Говорили, что на улицах незнакомые мужчины без стеснения вслух восхищались ее очарованием, что для Парижа было делом обычным. В самом центре французской столицы молодожены частенько заходили выпить кофе или вина в кафе «Ротонда», где на стойках благоухали в корзинках румяные круассаны и багеты. Здесь всегда толпились завсегдатые – художники, скульпторы, натурщицы, актеры, журналисты, поэты и прочая богема Монмартра и Монпарнаса. Если не было иного дела, здесь можно было сидеть часами над опустошенным бокалом. Никто не требовал возобновить заказ. Именно здесь произошла нечаянная встреча мало кому тогда известной русской поэтессы Анны Ахматовой и подающего надежды 26-летнего художника Амедео Модильяни, живописного красавца, бедного итальянского еврея по происхождению. Он был в бежевом бархатном костюме, лоснящимся жемчужным блеском от старости, но в безупречно чистой голубой рубахе с небрежно повязанным шейным платком. Одежда сидела на нем с особым шиком. Он, казалось, бравировал своей бедностью, даже как будто любил ее. Среди богемной публики он носил прозвище «Тосканский принц». О нем говорили, что он способен увести любую женщину, какую только захочет и у кого захочет. Анна увидела Амедео, когда он что-то торопливо рисовал карандашом в синем блокноте. Время от времени он раздраженно вырывал листок и, разорвав клочки, выбрасывал. Она подошла и сказала по-французски: «Я тоже рву свои неудачные стихи». Он поднял глаза и обмер. Юный, тонкий, горбоносый профиль. Гибкая, как лоза, незнакомка, иностранка. Красавица? Да нет. Пожалуй, в ней было нечто более драгоценное, чем красота, одухотворенность. Они смотрели друг на друга и понимали, что ни он, ни она не смогут уже отказаться от того, что как гром с неба им преподнесла судьба. Позже Ахматова напишет: «Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странною и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного». Разумеется, Гумилев не пришел в восторг от этих нежданных гляделок, от слишком красноречивого флирта. Мужчины даже обменялись тогда чем-то вроде взаимных оскорблений, которые едва не превратились в потасовку. Вскоре свадебное путешествие пришло к концу, и супруги Гумилевы возвратились в Петербург. Анна продолжала писать стихи, уже отравленные сладостным ядом зарождающегося парижского романа. Хотя впоследствии Ахматова, заботясь о своей репутации, утверждала, что не посвящала Модильяне ни строчки. А Гумилев, с нетерпением дождавшись осени, уехал в начале сентября в Африку, пообещав вернуться только к следующей весне. Ну что ж, в конце концов, он тоже поэт, и неведомые дали, и новые чувства тоже просятся в его стихи. Анна поступила на историко-литературные курсы. Но все равно все больше ощущала себя соломенной вдовой. Ей было по-настоящему одиноко. И вдруг письмо из Парижа. Письмо прямо в ее одиночество. Пылкое, нежное, сбивчивое. Моди. Он не может забыть ее. Он мечтает о новой встрече. А потом письма стали частыми, нетерпеливыми. И в каждом признание в любви. Гумилев вернулся из Африки только в марте 1911-го. И почти сразу у супругов произошла крупная ссора. Анне Андреевне представился случай ответить отсутствовавшему почти полгода супругу той же монетой. Она объявляет ему, что уезжает в Париж, где пробудет не менее 3 месяца. Амедео встретил Анну Андреевну худым, бледным, осунувшимся от своей богемной жизни, в которой было место и марихуане, и излишнему алкоголю, и бессонным ночам в окружении натурщиц. Однако для Ахматова ее страстный итальянец оставался самым красивым на свете. В это время Модильяне бредил Египтом. Он водил Анну Андреевну в Лувр смотреть египетский отдел, а потом рисовал ее голову в убранстве египетских цариц. Время, увы, не сохранило эти полотна. Изображение царственной головы в царственных уборах. Ближе к ночи влюбленные выходили из мастерской и гуляли под открытым небом. На всю жизнь остались в памяти Ахматовой эти прогулки под дождем и один на двоих огромный черный зонт, под которым заботливый Моди прятал ее от всего мира. В крохотной, заставленной холстами комнатке Ахматова позировала художнику. В то время Модильяне нарисовал на бумаге более 10 ее портретов, которые, по словам Ахматовой, сгорели потом во время пожара. Однако не исключено, что она просто скрыла их. Скрыла все, кроме одного, всем известного и растиражированного. А те, которые навсегда пропали, весьма красноречиво могли рассказать всю правду об их отношениях. «О, не вздыхайте обо мне! Печаль преступна и напрасна. Я здесь на сером полотне возникла странно и неясно. Взлетевших рук излом больной, в глазах улыбка исступления, я не могла бы стать иной пред горьким часом наслаждения». Много лет спустя среди рисунков художника нашли 2 портрета обнаженной женщины, 2 нежных ню, в которых, без всякого сомнения, было явное сходство модели со знаменитой русской поэтессой. И эти рисунки стали подтверждением любви одинокого и бедного итальянского художника и замужней русской женщины. Покидая Париж, Ахматова была убеждена, что расстается с Амедео лишь на время. Однако судьба развела их навсегда. «Я улыбаться перестала. Морозный ветер губы студит. Одной надеждой меньше стало. Одною песней больше будет». Через 7 лет после короткого романа с загадочной русской девушкой, читавшей ему свои стихи, слов которых художник понять не мог, он увлекся 20-летней Жанной Эбютерн, которая вскоре родила ему дочь. Они стали жить вместе и, как утверждали, счастливой семьей. Но все прервалось быстро и трагично. Через 1.5 года Амедео неожиданно сильно простудился и спустя месяц умер. Обезумевшая от горя Жанна, уже 8 месяцев носившая под сердцем его 2-го ребенка, не смогла перенести смерть любимого. Она выбросилась из окна, пережив Амедео лишь на 1 ночь. К 1922 году мир признал Модильяне великим художником. В наши дни картины его продаются за 15 и более миллионов долларов. В начале 60-х годов Ахматова написала: «Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной». На краткий миг столкнулись в пространстве два метеора, две планеты или даже две звезды, два солнца. Эта встреча дала русской поэзии прекраснейшие из стихов. Французской живописи так мимолетный очерк силуэта канатной плесуньи. Может быть, потому что Анна лучше умела брать, любила сильнее, была талантливей своего золотоглазого любовника. Так или иначе, стихи о любви к тосканскому принцу сделали ее бессмертной, даже если бы она ничего больше не написала, кроме исповеди о том, как и почему однажды на правую руку надела перчатку с левой руки. Историю любви Анны Ахматовой и Амедео Модильяни вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы. Дорога с именем Россия. Историко-документальный цикл программ Ольги Смирновой, посвященный 75-летию Великой Победы. Новое из архивов, документы, факты, свидетельства ветеранов Второй мировой войны, участников обороны Ленинграда, потомков защитников Отечества. Слушайте каждый третий и пятый понедельник в 20 часов 10 минут.
Понедельник, 16 ноября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучат лучшие песни из репертуара Майкла Фейнштейна и Дайаны Кролл.
When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, how will it be? Will there be laughter year after year? She told me tenderly, que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Children of my own, they ask me, Papa, what lies ahead? Will there be rainbows day after day? I say what my mother said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Ее биография проста и недлинна. Родилась в Томске в 1910-м, в годы революции и гражданской войны сиротой с родственниками по материнской линии попала сперва в Харбин, затем в Париж. Там, еще плохо зная французский, в 1932-м случайно на автобусной остановке узнала от своей подруги о возможности подработать в качестве подсобной помощницы в мастерской одного художника, трудившегося тогда над созданием большого живописного полотна. Им был Анри Матисс. Девушку звали Лидия Делекторская. С этого момента и до последнего вздоха великого мастера они провели вместе без малого четверть века. Большие миндалевидные глаза, волевой подбородок, широкий разворот покатых плеч, удивительные природные красота и грация, которые не могли не привлечь внимание художника. Сегодня уже сложно сказать, когда он по-настоящему обратил внимание на нее, немногословную русскую мадмуазель, вскоре ставшую его музой. Их отношения сложно описать. После завершения одного из своих самых внушительных панно «Танец», для помощи в работе, над которым Матисс и нанял Делекторскую, вскоре понадобилась сиделка для уже давно хворавшей мадам Матисс, жены художника. Этой сиделкой снова стала Лидия. Как она сама писала, представительница пресловутой загадочной славянской души в их очень французской семье. Постепенно художник разглядел в этой юной молчунье, умевшей так непосредственно класть голову на свои руки, скрещенные на спинке стула, или просто по-русски подбирать копну своих светлых, слегка вьющихся волос, ее природную грацию, благородство осанки и ясный профиль, лицо, увидев которое один раз, трудно забыть. Так сиделка превратилась в модель для его живописных опытов. Долгие годы, ежедневно, помимо исполнения всех своих, уже ставших привычными в этом доме обязанностей, по 3-4 часа позировавшую Матиссу. За это художник платил ей вполне достаточное, но и не очень высокое жалование. Периодически на Новый год и в июне, ко дню рождения, дарил сделанные с нее же рисунки. Иногда, по просьбе самой Делекторской, продавал ей понравившиеся работы по рыночной цене. Как-то незаметно Лидия стала для художника незаменимой. Сиделка, пунктуальный и аккуратный секретарь, она даже, когда это стало необходимо, соскребала по его просьбе краску с холстов, чтобы мастер мог всецело расходовать свои силы исключительно на творчество. За 22 года они и расставались-то всего на несколько дней, когда Делекторская по его же делам уезжала в Париж. Он боготворил и обожал ее со всей той страстью, на которую был способен большой художник, не лишенный при этом, правда, здравого смысла и чувства разумной буржуазной бережливости. Для нее это не было ни жертвой, ни болезненным проявлением чувства неразделенной любви, ни возможностью сделать карьеру, ни даже средством зарабатывания денег, хотя никакого другого дохода у Делекторской не было. Никогда не любившая громких фраз, она всегда просто, но настойчиво очерчивала свою роль в жизни Матисса. «Друг и помощница. Мне это просто подходило», скажет она позже, и это не будет преувеличением или ложной скромностью. Просто необычная сегодня, но столь естественная для них форма существования двух чутких, тонких и хорошо воспитанных людей, художника, боявшегося спугнуть свою музу, и модели, боготворившей своего мастера, который невольно, но бесцеремонно разделил ее жизнь на «до» и «после». «До» – это почти стершееся из памяти забытое русское детство, сиротство, чужая страна, жизнь впроголодь. «После» – это он и его искусство, постепенно, по капельке пропитавшее всю ее жизнь. Искусство, которое переполняло ее настолько, что она просто не могла владеть им одна. Она умерла умерла в 98-м, по своему обыкновению все решив и сделав сама. Похоронили директорскую в Петербурге, а в Париже на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа так и осталась пустой могила с уже поставленной по распоряжению самой Лидии Николаевны надгробной плитой, на которой, чтобы не быть никому в обузу, она заранее проставила дату своего рождения и прочерк, оставив свободным лишь место для года смерти. Там так и осталась пустота, знак несостоявшегося погребения, символ вечной жизни ради искусства и ради любви. Thank you.